Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
И сегодня у нас тема достаточно сложная, на мой взгляд, но интересная. Тоже, на мой взгляд, оценивать будете вы, конечно. Итак, предлагаем поговорить сегодня о драматическом треугольнике. Жертва, спасатель, преследователь. Вот такой вот замкнутый треугольник.
В психологии это называется треугольник Карпмана.
Совершенно верно. У нас в гостях психолог, психотерапевт, сотрудница Центра психосоциальной реабилитации Национального университета Киево-Могилянской академии Вера Чернобровкина и советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства соцполитики Украины в Киевской области, волонтер Анастасия Одинцова. Здравствуйте, дамы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем мы начнем говорить на заявленную тему, я хочу напомнить, что эти эфиры у нас интерактивные, мы по крайней мере стараемся их делать интерактивными, поэтому слушатели могут тоже задать свои вопросы нашим гостям или рассказать какие-то свои истории, которые имеют отношение к обсуждаемой теме. Телефоны студии 044-338-82-20 и 099-388-50-45. Может быть, кому-то удобнее звонить на мобильный, чем на городской телефон. Но, тем не менее, еще раз повторю. Киевский телефон 044, это код Киева, 338-82-20 и мобильный номер 099-388-50-45. Кстати, если вам нужна помощь в поиске организации по гуманитарным, психологическим, правовым вопросам, вы можете позвонить еще и нашему администратору 050-278-71-95, 050-278-71-95. Возможно, вам есть что рассказать, но вы не хотите рассказывать это общей аудитории, хотите какого-то совета, вот звоните по этому телефону. Ну и еще больше контактов вы можете найти на нашей странице адреса помощи, адресы допомоги на сайте громадськорадіо.орг.
А теперь давайте к теме. Итак, а отношения? Речь идет об отношениях.
Да,
а
что такое вот этот треугольник Карпмана?
Да, то есть это, насколько мы понимаем, это законы, по которым развиваются отношения между людьми, правильно?
Да. Да.
Правильно.
То есть и в любой ситуации, в мирной, в военной и так далее, правильно?
Абсолютно точно.
Вот давайте расскажем, что такое вот этот треугольник, почему вот именно такие ипостаси там, да, жертва, спасатель, преследователь.
Угу. Ну, я бы начала, наверное, вообще с отношений, из того, что они бывают гармоничными, там, дисгармоничными, здоровыми.
Скажу только, это Вера Чернобровкина говорит, да, потому что, чтобы наши слушатели различали нас по голосам.
Да, благодарю вас. И отношения здоровые от нездоровых отличаются там по ряду признаков, ну, в здоровых отношениях или в гармоничных. Человек удовлетворен отношениями, он себя чувствует в них комфортно. В этих отношениях, как правило, нет каких-то долгоиграющих таких неприятных переживаний, как вина, обида, там, такой зацикленный гнев. В них, как правило, не бывает долгоиграющих конфликтов. Конфликты могут быть, но они разрешаются. В здоровых отношениях проблемы возникают и преодолеваются, а в нездоровых отношениях они могут носить такой зацикленный характер и быть, ну, практически возникают и не разрешаются. И вот драматический треугольник или треугольник Стивена Карпмана — это как раз модель, которая очень удачно описывает
вот этот второй вариант.
Второй,
да?
Вариант, да.
Негармоничных
отношений.
Ну вот тут вот важно распознать вот эти признаки негармоничности, токсичности, скажем, да, отношений.
Токсичности, да, очень хорошее слово. Токсичность означает, что...
Ядовитость, да.
Ядовитость. После взаимодействия с человеком внутри этих отношений остается такой неприятный эмоциональный след, который с человеком может находиться достаточно долгое время, возвращая его мысли к этой ситуации, которая произошла, отравляя ему жизнь, он тогда не может продуктивно там работать и что-то делать, он продолжает как бы проживать ту ситуацию, которая психологически остается
незавершенной. А если вся эта ситуация развивается с людьми, с членами семьи, с которыми ты все время общаешься, то это, ну, как бы, тогда это, как бы сказать, ну, особая
постоянная
трудность.
Постоянная токсичная среда, да?
Это все, да, это накопление этой ядовитости.
Да. Да, да. Это, тогда это, правда, токсичная среда, токсичные отношения, внутри которых люди живут.
И я так понимаю, что прежде всего мы будем говорить именно вот о таких случаях, да, когда люди не, ну, там, время от времени с кем-то вынуждены сталкиваться, а жить вот в этом треугольнике Карпмана или в рамках семьи, или там, ну, бывает, что, наверное, в рамках работы, скажем, да, люди вынуждены жить. И вот как распознать, какие, давайте говорить, вот какие самые главные признаки вот этого? Ну, кроме того, что после любого общения с вот этим человеком, да, у вас остается дискомфорт.
Признаки отношений или уже признаки самого треугольника?
Мы сейчас пытаемся понять. Мы понимаем, что психология — это не о хорошем, не о счастливых людях.
Нет, почему? И о хорошем.
Подождите, но вот сейчас мы говорим о негармоничных отношениях. Вот мы сейчас пытаемся понять, что есть негармоничные отношения. Вы уже сказали.
Вот как человек должен понять, что вот он оказывается, он в этом треугольнике.
Вот очень просто. А, что он в треугольнике.
Да.
Вот треугольник — это как раз его признак — долгоиграющие чувства. Он завязает в нем. Треугольник по своей природе таков, что если в него человек попадает, а, как правило, он попадает по неосознанности, то он потом зацикливается внутри этого треугольника. Этот треугольник еще называют бермудским, потому что когда он...
А еще называют замкнутым кругом.
И замкнутым кругом, да, несмотря на то, что это треугольник. Да. Человек попадает туда...
Что из него трудно вырваться, да.
Да, он в нем начинает вязнуть. И треугольник диктует ему, ну, его вот эти танцевальные па внутри этого замкнутого.
То есть получается, человек постоянно пережевывает старые обиды, да, переживания, вот это вот хождение по кругу в голове, это и есть симптом или нет?
Да, да, да.
А вот то, что вы говорите, его танцевальные па, это мы имеем в виду, что он может на самом деле из одной ипостаси в другую внутри этого треугольника передвигаться, да? Сегодня он себя чувствует жертвой, а завтра он будет вот тем самым преследователем, а послезавтра может быть спасателем, да?
Совершенно верно. И эти смещения бывают даже не по дням или неделям, они бывают минутными и секундными.
У меня есть предложение. Давайте на примере попробуем. Да,
да, у нас есть вот как раз такой пример, да, наш корреспондент Громадского радио в Днепре Ирина Яблонская, она подготовила вот материал с конкретным примером, и, ну, там, правда, тоже присутствует психолог, который, естественно, это комментирует. Давайте послушаем, а потом тоже попытаемся свои комментарии добавить. Okay.
Драматичний трикутник або трикутник Карпмана, висловлюючись мовою психології, є схематичним принципом співзалежних стосунків людей. Що являє собою така взаємодія на практиці і як розірвати коло хворобливих стосунків, розповідає психолог Євгенія Хащова.
Треугольник Карпмана отлично показує схему построєння нездорових взаємоотношений. У треугольника три угла – жертва, агресор і спаситель. Агрессор нападает на жертву, за которую заступается спаситель. Преследователь конфликтует с жертвой, а спаситель пытается помочь жертве. Со временем роли меняются. Преследователь может стать жертвой, а жертва – спасителем.
Пояснює психолог. Наступна історія – яскравий приклад співзалежних відносин. Як саме розподілено ролі у її родині, розповіла Громадському радіо Катерина, сестра учасника бойових дій.
Живемо втроєм. Я, брат і отець-пенсіонер. Брат недавно вернулся из АТО. Здесь он пытается спасать меня от отца. Дело в том, что у нас с папой очень непростые отношения. Отец меня обижает, критикует. Вечно у него выгляжу вызывающе, веду себя нескромно. В итоге в 30 лет у меня ни собственной семьи, ни даже молодого человека.
Розповідає Катерина. Конфлікти за одним і тим же сценарієм після повернення брата з АТО повторюються все частіше і проходять у все більш жорсткій формі, говорить Катерина.
Брат и раньше заступался, а как пришел из АТО, вообще смотреть на все это не может. Говорит, что ему очень меня жаль. И если отец на меня нападает, то он дает ему отпор. Это постоянно у нас такое. Недавно до рукоприкладства дошло. Брат избил папу. Но я стала заступаться, объяснила, что ему тут не передавая. Он обиделся, хлопнул дверью и ушел. Иногда после того, как я заступлюсь за папу, брат напивается. Дурдом у нас, в общем.
У ситуації, в якій перебуває героїня, ролі чітко розподілені за трикутником Карпмана, пояснює психолог Євгенія Хащова.
Дівчинка – типічна жертва. Отець, в силу сложившихся обстоятельств, преслідуватель. А брат – ветеран АТО, звісно ж, спаситель. Ну, конечно, он был на войне, боролся там с несправедливостью, защищал. Как он может не защитить слабую женщину, тем более, если она родная сестра? А тут опасность преследователя отца преувеличивается. И конфликт, в котором спасителем выступает учасник бойових действий, може закінчитися плачевно для агресора.
Зазначила психолог. Відповідно до трикутника Карпмана, учасники міняються місцями, пояснює психолог Євгенія Хащова. Рятівник сподівається, що жертва буде вдячною йому за втручання в ситуацію, але його героїзм тут ніхто не оцінить.
Катя заступается за отца, и вот она уже не жертва, а спаситель. А жертва – брат, который обижается и топит обиды в алкоголе.
Коментує психолог Євгенія Хащова. Чи можливо вийти за межі трикутника? Так, хоча це і не просто, і не швидко, стверджує психолог. І перш за все слід усвідомити наявність гри у стосунках і свою роль в цій грі, коментує психолог Євгенія Хащова.
Ефективніше, коли в роботу включається опитний психотерапевт, який допомагає розставити все по містам, и построить счастливую гармоничную семью. А на практике в первую очередь нужно понять свое нахождение в треугольнике. А исходя из того, какую роль вы играете, советы следующие. Преследователю не осуществлять насилие над другим человеком, а искать способы договориться. Жертве перестать жаловаться, перекладывать ответственность. Спасителю не вмешиваться в чужие конфликты, по крайней мере, не проанализировать целесообразность такого вмешательства.
Розповіла психолог Євгенія Хащова. Ірина Яблонська з Дніпра для Громадського радіо.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проект Громадського радіо «Точки опори».
Точки опоры на Громадском радио призывают вас, дорогие слушатели, звонить и участвовать в разговоре, звонить нам в студию. Для этого существуют номера телефонов достаточно простые. Городской киевский номер 044-338-82-20 и, соответственно, не городской, не стационарный мобильный номер 099-388-50-45.
Ну а в студии для вас работают Елена Терещенко, Михаил Кукин, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян и двое наших гостей. Вера Чернобровкина, психолог, психотерапевт, сотрудница Центра психосоциальной реабилитации Национального университета Киево-Могилянская академия, и Анастасия Одинцова, волонтер, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики. Как по мне, достаточно типичная вот как раз история, действительно, вот типичный треугольник Карпмана, правда?
Абсолютно.
Давайте вот теперь разберем, как люди попадают в такие роли.
И зачем они
ведь,
в них существуют?
Я так понимаю, да, зарождение этого треугольника, оно случилось еще, когда он не был треугольником, когда не вернулся вот этот самый брат из зоны АТО, и был конфликт между отцом и дочерью.
Ну, я бы сказала, что для треугольника не обязательно нужно три человека. Для треугольника достаточно двоих.
Мне кажется, даже одного три. Иногда.
Иногда одного,
человек
да.
Сам может себе быть спасителем, жертвой и преследователем. Да.
Да. Три вершины — это три роли. Да, и один человек может находиться в трех ролях по очереди, в какой-то последовательности. Да, и ситуация действительно очень типичная. И был вопрос о том, как люди входят.
Да, попадают.
Как попадают в треугольник. Жертва попадает через переживание какого-то своего несчастья, страдания, обиды. Она кем-то унижена или кем-то обижена, ей что-то не дали, ее отвергли, обесценили. Она чувствует себя такой недостаточной. И это ее способ попадания в эту роль. Но важно еще, что она не видит своих ресурсов выйти из этого. Она не верит в свои силы. И она больше концентрируется на том, чтобы переживать вот это несчастье, чем что-то делать для себя.
Но тут такой вопрос. Вот. О, я только хотел сказать, ведь многим выгодно быть жертвой, чувствовать себя жертвой и выставлять себя жертвой, правда же?
Да, потому что это гораздо проще, чем прилагать усилия к тому, чтобы преодолевать трудности, что-то в своей жизни создавать. Вот хорошее есть высказывание. Если человек говорит о том, что в жизни нет счастья, то хорошо бы его спросить, что по пунктам он сделал для того, чтобы оно у него было. Это вот как
и
раз...
что он под счастьем подразумевает, кстати говоря. Да.
Потому
что счастье для каждого — это разные вещи. Да. А бывает, что человек и не понимает, что для него счастье. Да.
Да.
У нас есть на связи слушатель. Давайте послушаем сейчас телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, я звоню с Луганщины. Вы, наверное, сейчас хотели намекнуть на какой-то такой садомазохистский вариант между отношениями жертвы и преследователя. Понимаете, не всегда жертва есть жертва. И иногда спасатель становится жертвой. Я вам, наверное, поясню. Есть такие случаи, когда муж или сожитель бьет жену, она кричит. Спасатель прибегает спасать, получает нож в живот и оказывается на кладбище. И получается, что спасатель жертва. У нас это реальный случай был такой.
Ну, мы, собственно, об этом и говорим. О том, что вот эти роли очень часто меняются, да.
Я просто хочу сказать, что спасателям надо быть все-таки очень осторожно. Надо смотреть, кого ты спасаешь, и нуждается ли этот человек в спасении, возможно ли его спасти.
То есть я так понимаю, что вы на основании каких-то, ну, как бы личного
личных
какого-то опыта, да, говорите?
Личный опыт тоже был. Личный опыт, я спасателем была.
Да? И вы за это расплатились дорого, да, я так понимаю?
Нет, за это расплатились другие в нашем городе, не в моем случае, но я понимаю, что и со мной такое могло было случиться.
Вы поосторожнее там выбирайте объекты спасания.
Да, то есть то, к чему вы нас призывали, собственно говоря.
И вы себя берегите. Спасибо вам
большое
за звонок.
Ну вот,
тут уже Анастасия захотела прокомментировать. Давайте Анастасию Одинцову привлечем к разговору.
Так, я хотела сьогодні йшла на якраз сюди, на громадське радіо, і не помітила, як сама створила от такий трикутник. Не тільки це в особистому житті, це може бути в суспільному житті. От, тобто я намагалася побороти людину, яка стояла на пішохідному переході, я сказала їй зауваження, вона агресивно себе повела, я стала автоматично жертвою, написала про це пост, мої друзі, які почитали цей пост, вони автоматично стали рятівниками. От. І я вже розумію, йду і розумію, що я вже в цей трикутник потрапила.
Хоча
мені
хтось
вже...
з них міг стати і переслідувачем теж. Він міг стати на бік, ну, там, умовно кажучи, оцього порушника, сказав би, а може йому треба було так, да?
Так, іноді буває таке, так. І чому ти цим займаєшся взагалі? І вже тоді так. Я
чого
починаю
лізеш,
ставати
да?
агресором. А чого я не маю права захищати, наприклад?
Анастасія, ну у вас це вийшло спонтанно, да? І це ситуативна така річ. А є
ну,
люди, які існують...
не є небезпечною, да, для там довготривалого там психічного здоров'я
да.
людини.
А є ситуації
всередині...
тривалі, в яких, причому люди приймають на себе ці ролі і переживають їх довгий, тривалий час. Їм досить зручно у цій ситуації, що цікаво.
Так, і іноді я вам скажу, що вони не тільки просто переживають, вони залучають дуже багато людей до цього всього конфлікту. От, наприклад, моїй діяльності це є місця компактного поселення. Тобто, коли почалася війна на Сході, перші переселенці, які пішли, їх тут прийняли, поселили в гуртожитках, санаторії і так далі. От, на перший час, поки вони не знайдуть себе житло. І більшість людей вже знайшли собі житло, а деякі люди залишились в цих гуртожитках. І вимагають...
їм сподобалося бути жертвою. Так,
так? Вони, виходить, адміністрація кажуть, виїжджайте, будь ласка, це ж все було тимчасово. А вони кажуть, ні, ну як же, ми ж жертви. І вони починають шукати собі рятівників, писати листи до президента, до кабінету міністрів, до нас звертатися. Я, наприклад, була і рятівником, і потім вже і агресором.
А вони самі вже стають агресором
так.
Теж? Так.
Так, тобто...
А як це ви були? Ну, рятівником я зрозуміла, агресором.
Коли я не підтримала їх в цьому плані, тобто сказала, ну да, дійсно, це ж тимчасово, ви маєте виїхати. І тоді на мене були скарги, що аж, ви ж підтримуєте, ви нас виселяєте.
Захистіть нас
да.
від цих
І з той момент, коли вони пішли і написали скаргу на мене, то я стала жертвою. Тобто тут в усіх епостасях можна побувати і навіть не помітити, як воно все змінюється.
Цікаво, ви ж, Анастасія, ще й волонтер, правильно?
Так.
Волонтери часто спілкуються з людьми, які потрапили у іноді у кризові ситуації в своєму житті. І ну, важко пережити це, а волонтер намагається всіх захистити. Ви стикались з тим, що волонтер потрапляє у залежність від ролі рятівника, так, і страждати починає від цього? Тобто, ну, мені здається, це не дуже вдячна роль.
Ой, дуже невдячна роль, і потім страдаєш не тільки ти, але й твоя сім'я, тому що ти втягуєш їх в цей трикутник, і вони теж міняються між собою. То агресор, чоловік, що ж ти туди пішла, скільки можна, ти постійно все несеш, скільки можна, ти постійно там, постійно туди. От, діти, виходить, у нас уже жертви, тому що ти не приділяєш їм уваги. А як же ж, ну, там же ж люди, їм же ж потрібно допомогти, тому виходить так, що от затягує тебе те, що ти рятівник, і це дуже часто, і потім страждають, і потім звертатись потрібно до психологів, тому що йде вигорання, от, і ти не можеш вийти від цього трикутника, тому що треба рятувати світ, і тільки ти, і більше ніхто.
От по поводу ролі і вигод, смотрите, ми вже поговорили о том, що жертві іноді бути вигідно, Віра, вам адресуюсь. Понятно, от ми смотрим, вокруг у нас почему-то много вот людей, которые любят жаловаться. У нас вообще принято, да? Где-то что-то обязательно болит.
Не зря в Одессе говорят, что чтобы вы так жили, как вы прибедняетесь.
Да-да, вот. Спасатель, ну, наверное, вот это вот благородство какое-то движется, поспасать немножечко, да?
Да, манок спасателя.
Я вот хочу понять, в чем выгоды каждого из положений. Почему люди застреют в каждой роли?
Выгоды. Спасатель чувствует себя сильным, всемогущественным, нужным, важным. Это его выгода. Если ему не хватает чувства значимости или важности в жизни, то вот когда он включается в какое-то очень важное дело, подчас очень искренне, служа чему-то, да, но он может в этом так заиграться, что он, знаете, вот граница, когда он переходит, граница своих возможностей и своих сил. Когда человек начинает делать больше, чем он может, больше, чем он хочет, и вопреки каким-то своим интересам, там, своей семье, своим личным каким-то силам и ресурсам, вот тогда он уже преобразуется в спасателя. Вот. Но он получает бонус в виде, ну, вот этой важности, да, там, иногда грандиозности, что я вот такой там классный, я помогаю, ко мне многие обращаются, я многое могу. Вот это вот всемогущество, грандиозность — это тот бонус, который может подпитывать роль спасателя.
А преследователь?
А преследователь?
Да.
Вот тут какой, какие бонусы?
Здесь очень интересно. У него очень много бонусов. Он вообще неуязвим.
Почему?
Он в позиции сверху всех. Угу. Он может всем все рассказать. Всех направить куда надо.
А, так вот это, всех кто оскорбить. Преследователь. Я поняла, я в транспорте просто часто. Все, поняла я. Рассказывайте, Вера. Вот об этой категории поподробнее.
Да, и это очень выгодная роль. Здесь, в общем, ничего особенного делать не нужно. Просто занять позицию сверху всех. Такую позицию карающую.
Самого умного,
самого,
да,
умного, самого знающего, вот, всех строящего, любому рассказывающего, где его место. И в этом, вот в этой роли человек неуязвим. И очень часто через нее люди отыгрывают какие-то свои, там, возможно, старые обиды.
Комплексы тоже, да?
Комплексы, да.
Детские комплексы,
да,
даже,
свое, да, пребывание когда-то в роли жертвы. Вот, и за счет этого они компенсируют.
Слушайте, а бывает так, что человек находится вот в нескольких треугольниках? То есть в одну, вот в семье ты жертва, а на работе ты преследователь. То есть мне кажется, это как раз было бы весьма логично, ну, да?
Очень.
Но это вот и есть та, да, самая компенсация.
Да, да, да.
Я вспоминаю, у Херлофа Бидструпа, знаменитого карикатуриста, была такая карикатура, называлась «Круг замкнулся» как раз, где какой-то большой начальник кричит на меньшего начальника, тот еще на меньшего, тот возвращается в семью, кричит на жену, жена бьет ребенка, ребенок ногой пинает собаку, а собака на улице вот этого большого начальника за задницу кусает.
А да, это называется высшая справедливость, Михаил.
Вот круг замкнулся,
да.
Ну, то есть это же тоже... Это серия треугольников.
А мне кажется, это часто так відбувається. Деякі начальники дійсно такі, вони агресивні, а потім подивишся, що він під каблуком, наприклад, у дружини, і він компенсує.
Ой, мені це так подобається, коли вони телефонують додому. Да? Да. Тут він на тебе кричить, аж вусечка. Просто. А тут, так, я зайду, я куплю, я такий.
Зайчка, я в магазин обов'язково.
Так, і не розумієш, чому взагалі він агресує, на тебе настільки так поводиться з тобою, а потім же розумієш, що це компенсація якась своїх якихось, чого не доотримав вдома.
Ну вот, кстати говоря, есть ли, я так понимаю, что не бывает людей, которые в принципе никогда в эти треугольники не попадают. Ну, то есть тут даже не по своей воле, будучи совершенно выдержанным человеком, все равно попадешь. Но есть ли какие-то категории людей, которые особенно подвержены риску вот постоянного попадания в треугольники Карпмана, Вер?
Да, такие группы риска существуют. Это ну, семьи, например, в которых есть один зависимый, например, там
алкоголик или наркоман, да?
Да, да, химически зависимый, или там с какой-то другой формой аддиктивного поведения. Это антисоциальные вот группы. Они очень часто находятся и живут в этих вот треугольных отношениях. Это люди, которые объективно находятся в ситуации какой-то беды. Ну вот, например, сейчас у нас на востоке Украины такая ситуация, да, и люди действительно испытывают массу страданий. И в силу своих личностных особенностей они могут переживать это таким образом, что они входят вот, ну, или создают треугольные отношения. Вот, бывшие участники военных действий, они приходят в очень сильных чувствах и с очень сильными там психологическими последствиями.
Вот этот самый посттравматический синдром, он это дополнительный фактор, да, для создания, массового создания таких отношений.
Да, да, в том числе, да, потому что человек чувствует себя вот жертвой этих обстоятельств, он сам не может это преодолеть. И
пытается быть агрессором по отношению к другим, да?
Ну, у него может быть такой вариант отыгрывания. Угу. Да, агрессивного отыгрывания может быть. Но там еще может быть такая вещь, вот, что человек не может попросить помощи, если у него есть идея, что он мужчина, он сильный, он не может быть уязвимым, и тогда он может даже не обращаться за помощью, просто оставаться вот в этих своих сложных переживаниях. И тогда он себя удерживает в роли жертвы, претендуя на то, что он сильный и справится сам. Да, но близкие его люди начинают его спасать, видя, что он сам все-таки не справляется. Вот он, треугольник образовался.
Ну, а с другой стороны, люди многие вовлечены против своей воли в эти треугольники. То есть бывают такие отношения в той же семье, любовные отношения, предположим, да, в которых вторая часть, так сказать, половинка, да, она не видит себя вне какой-то из этих ролей. А второй человек вынужден доигрывать эту роль. И получается, что, ну, вот как с зависимыми, да, то есть ты как бы вне своей воли входишь в эти отношения. И с этим что-то нужно решать. Вот давайте уже переходить к разговору, как вообще, что с этим делать. Да, ну, сначала давайте напомним номера телефонов.
И напомним, да.
Да, во-первых, 044-338-82-20. И еще один номер, 099-338. 388-50-45. Это номера студийных телефонов наших.
Но и еще раз напомню, что если вам нужна помощь в поиске каких-то организаций по там, гуманитарным, психологическим, правовым вопросам, или у вас есть какая-то проблема, но вы не хотите ее на всеобщее обсуждение выносить, то вы можете позвонить нашему администратору 050-278-71-95. 050-278-71-95. Ну, а больше контактов вы можете найти на нашей странице. Адреса помощи на нашем сайте громадскорадио.орг. Ну, и в рамках нашего проекта «Точки опоры» мы обычно рассказываем о центрах, которые предоставляют вот такую бесплатную психосоциальную поддержку. В Киеве, ну, вот, грех сейчас как раз не назвать Центр психологической помощи Киево-Могилянской академии, представительница которой, собственно, у нас в студии. Туда можно обращаться по телефонам 067-109-58-31. Еще раз, 067, код 109-58-31. И в Славянске 095-852-44-53, 095-852-44-53. Напомню еще раз, что говорим мы сегодня о драматическом треугольнике «Жертва, спасатель, преследователь». Вера Чернобровкина, психолог, психотерапевт, сотрудница вот этого самого Центра психосоциальной реабилитации Киево-Могилянской академии и волонтер Анастасия Одинцова, гости нашей сегодняшней программы.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт Громадського радіо «Точки опори».
І так, точки опори, як точки виходу, давайте з ситуації попробуємо нащупати хоча б. Ну от, якщо чоловік зрозумів, що він, оказывается, от послухали нашу передачу, почитали умні книжки і поняли: «Господи, я годами живу в этом треугольнике. Я существую в этом треугольнике столько, сколько я там себя помню, или сколько я помню наш брак, сколько я помню эти отношения». Как вообще вырваться из этой ситуации? И нужно ли из нее выходить? Или уже привычная?
Или если она всем сторонам выгодна, то, например, может хорошо в ней оставаться?
Ну, это тоже вариант. И люди так могут и делать, потому что выгод много, как мы сказали, да? Но выход из треугольника, конечно, он связан с осознанием. Да, здесь вы, Елена, правы, что человек сначала должен, если он заметил и понял, что он находится в треугольнике, он в нем живет или строит отношения. И второе важное, ну, ему хочется из этого вырваться. То есть вот осознание факта и второе желание. Но этого недостаточно.
Вот, в том-то и дело, что я знаю многих людей, которые, в принципе, это вот, ну, осознают, может, не называя это там научными терминами, да, а хотят вырваться, но у них не получается.
Ну, или боятся, да, того, что отношения
вот
там могут так же умереть.
Вот Анастасия, по-моему, ей что добавить здесь, да.
Ну, я просто скажу, мені треба ж теж сьогодні створила, треба вийти з цього, тому що жертвою воно начебто і приємно відчувати. Але
прикро.
Ні, ну то, що казала Віра з самого початку, бо це токсичний трикутник, і в будь-якому випадку треба з нього колись виходити, тому що він роз'їдає тебе зсередини, незалежно від того, з якої ти сторони знаходишся. Ну, звичайно, для жертви це саме найгірше, я так вважаю.
Ну, это же грозит, да? Это грозит как минимум дискомфортом, а как максимум вот кажется, что значит тебе нужно порвать отношения с этими людьми, изменить их, или они с...
Вот, да, можно ли, не разрывая все-таки, да, отношений, потому что очень часто это семейные отношения, это любовь на самом деле, да, и вот которую отравляет вот этот треугольник. Можно ли из него вырваться, не разорвав отношения с дорогими людьми?
Бывает, что можно, бывает, что нельзя, это зависит, бывает по-разному, в зависимости от того...
Ну вот, вот давайте как... расскажем, как можно... все-таки, вот, ну да, если можно, то вот как?
Но
как пытаться?
Я бы здесь сказала, что есть такой вопрос, ответ более специализированный, там может понадобиться большая помощь психолога, чтобы разобраться в том, как ты попадаешь в треугольник.
То есть лучше все-таки обратиться к специалисту.
А, сначала нужно понять, как ты туда попал, и потом только адресно понять, как тебе оттуда выйти из этой двери.
Да.
Понятно. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего слушателя.
На самом деле, да, Диана Бабова, она председатель благотворительного фонда «Галар» из Запорожья, переселенка сама. И вот у нее, насколько я понимаю, есть собственная история вот входа и, ну, может быть, если не выхода, то попыток выхода, да, преодоление пути этого. Здравствуйте, Диана.
Вітаю вас.
Чуєте нас, да? Можете розповісти, так, от ви готові поділитися власним досвідом, да? От, правильно я розумію, оцього здолання таких якихось там токсичних оцих стосунків, так?
Так, я готова поділитися. Більше року назад я ще тоді була волонтером. Півтора роки з початку війни я їздила на фронт, передавала поміч, збирала. І, тобто, була таким активним собі волонтером. У нас була команда. А станом на жовтень я вже була на стані вигорання, емоційного вигорання, тому що не дозволяла собі відпочивати нормально. У мене була робота, і після роботи, і до роботи, то в мене було волонтерство. І я просто настільки була закручена в цьому, як і розумієте, на фоні вигорання, мені вже мій психолог каже, що тобі треба реабілітація. Я кажу, ні, я все, ну куди собі, можна дозволити собі відпочинок або реабілітацію. І тут така ситуація розгортається, що коли в один підрозділ я передала речі, вони вчасно не візитували фотографії, я попросила, будь ласка. І тут дзвінок, і представляється один, що він полковник, і так, Поляков. От яка проблема. І починається людина розказувати, ця людина розказувала місяць по телефону, який файний товариш, який він класний командир і все таке. Тобто в процесі формування довіри я почала так довіряти цій людині. Ми були в АТО, але вони кажуть, що ротірувалися, ми не відвезли їм поміч. Ну, ми в інші три точки вже відвезли. І от розумієте, яка наступна штука. Ми я передаю пошту, все, довіра продовжується. Потім наступне прохання. А ось у нас вибухнув танк, і там один постраждав, батько шістих дітей. І тут починається. Треба операція терміново, жити залишилося години, не вистачає там 4 тисячі. І розумієте? Я ж тоді не знала про існування цього трикутника Карпмана. Я не у мене ідеал військових був на високому рівні. Це захисники, це відважні, це ті, хто люблять Україну, патріоти. Тобто в мене навіть не закралась думка, а ну-ка перевір, а як ти перевіриш? Ти просто довіряєш і все. Я підключаю своїх партнерів, а вони включаються це теж. І розумієте, ми стаємо в цей трикутник. Тобто є така собі жертва в лапках.
А це саме в лапках жертва, так? Да?
Це в лапках жертва, тому що...
Тобто виявилося, що це шахрай, да?
Який просто... угу. Так? Це виявився шахрай. Ми проводили вже розслідування, з контррозвідкою співпрацювали, з усіма органами, в суд дійшли, всім судових розглядів, все. Я вам хочу сказати, що про трикутник Карпмана я вже дізналась на психологічній реабілітації. Оце сталося зі вівторка, ми його вже піймали з контррозвідкою. В четвер я вже їду на реабілітацію, там знайомлюсь з Вірою Андріївною Чорнобровкіною, а з Анастасією Дінцовою ми якраз проходили курс реабілітації. Ви знаєте, я настільки з таким розпачем агресії приїхала, я була просто чорною від злості. Злості і злість була на всіх чоловіків, на тих волонтерів, які клєвітали, просто не розібравшись, не знаючи мене особисто, ні партнерів. Вони в трубку кричали, ви дураки, ви ідіоти, на якому праві. Ми потрапили в цю ситуацію, ми почали з нею працювати. Це було боляче, це була велика травма. Тобто на фоні вигорання я ще тут великий стрес отримав. Мене реабілітують на протязі недільки в санаторії Кончі-Заспа з іншими волонтерами. На виході я вже інша людина. І це завдяки тому, що починали з нами правильно працювати. На нас волонтерів звернули увагу. Ми дійсно були розірвані. Я була розірвана, особисто за себе скажу. Так що я дуже вдячна, що тоді ця програма була, я дуже вчасно на неї потрапила, за тільки Божі ласки. І мене просто з цього стану допомогли вийти. Я не, от розумієте, є трикутник, да, от три вершини. Я от була спасителем, тому що під силу було багато чого. Ми багато таких важких питань вирішували. Хоч я і з Запоріжжя, але в мене сильні були партнери з Києва. Ми разом допомагали в таких питаннях, про які ми не оприлюднювали, не прописували їх в Фейсбуці. Тобто ми вважали, що ми все сильні, от чесно. І...
А ви перетворилися на жертв шахрая, і на жертв саме в цьому притрикутнику, так?
Розумієте? Да, на жертв. Ми його вчасно взяли, все розсекретили, що це не та людина, за яку він видавав себе. Це зовсім чуже прізвище, зовсім інша чужа посада. Його взяли під стражу, все. Ну... З цього трикутника після реабілітації я вже вийшла. Я не перейшла в вершину жертви. Ні. Але і переслідувачем-агресором я не стала. Хоча були наміри. Я була настільки агресивно налаштована на нього, коли я його вперше побачила в прокуратурі Дніпропетровській, то я його розірвати хотіла, чесно, просто на шматки. Тому що через нього змінилося ставлення до всіх, до всього. Але, знаєте, якби не ці прикрощі, якби не ці важкі випробування, то, можливо, б я не була зараз на іншій ментальності.
От я до речі...
Наївність, вона і зіграла роль. І віра в самогутність, можливості свої. Це зіграло зу шутку, ось так.
Діано, я хотів вас спитати, зрозуміло, що вам знов-таки допомогли професійні фахові психологи, а все ж таки може людина сама щось, якби ви самі не усвідомлювали і не хотіли, у вас би теж це не вийшло навіть за допомоги психологів. Що має зробити сама людина, щоб вирватися з цього?
Усвідомити, прийняти цей факт, це дуже важко було, тому що, розумієте, ідеал впав. ідеал захисника впав. Це було дуже боляче і усвідомити це, і прийняти це.
І власний ідеал, да? Що, ідеал власної всемогутності оцієї, так?
Так, і власної всемогутності, тому що потопталися по мені добрячі оті волонтери, які там кричали, крикуни, і токсично, гра не впливала, вони в крові хотіли, там то-то-то-то, де ви розібралися чи ні. А знаєте, ця ситуація стала першою відомою, да, от. А скільки таких випадків було, про які мовчали, і ніхто не знали? От якщо розбиратися. Просто я не розрізняла, я думала, що мені тільки добрі військові потрапляють, звісно, герої, а це була хибна думка. Я б сама не впоралась, от чесно, я вам скажу, в мене психосоматика полетіла. І мене відновлювали фізично. Я дві психологічні реабілітації пройшла в Києві, одна за одною. Потім довгий час індивідуальних виговарювань, консультацій. І я вам кажу, зі мною рік працювали. Це дуже тривалий процес, дуже. Через півроку я тільки змогла простити тим людям, які мені зробили боляче, які сказали, що я там аферістка, шахрайка. Ну, я їм тільки простила через півроку, я їм не одразу. Цьому полковнику, так званому, в кавичках, я спростила вже на четвертому засіданні. І ви знаєте, коли я це зробила, мені легше стало, набагато легше, вантаж скинувся. Я почала жити далі, я стала там робити радіопередачі загартовані для про успішний досвід інтеграції військових. Почала на військових нормально дивитися, але не ідеалізувати. Розбиратися. Зараз, коли я стала головою благодійного фонду, я вже думаю, а допомагати чи не допомагати, а поспішати чи ні, а подумати. Тобто я вже почала ділити. Розумієте, оці жертви в лапках, вони маніпулюють швидкістю прийняття рішення. Тобто от зараз і тільки ти. От тільки зараз потрібна допомога.
Спасибо вам за ваш досвід. Да, Диана Бабова, председатель благотворительного фонда «Галар», волонтерка, переселенка, город Запорожье. Она рассказала свою историю, да, достаточно, ну, как бы такую пронзительную, но и вместе с тем типичную, опять же. Ну и, естественно, попросим Веру Чернобровкину, психолога, которая, собственно, да, занималась ее реабилитацией, прокомментировать это, да. Тут как, понятно, что история, ну, как бы, ну, не совсем-совсем типичная, потому что у нее тут есть криминальный подтекст. Но любая криминальная история, это тоже и психологическая история в том числе. Да. Потому что любая работа афериста – это работа психолога.
Ну, Диана очень хорошо рассказала вот о том, как она побывала в этих вершинах треугольника. Да? Я думаю, что здесь ну, она прокомментировала сама хорошо. Вопрос выхода, да? Как выйти, как она из этого вышла. Ну вот тоже сначала осознать, что факт произошел, и что это факт, вот в реальности он выглядит вот таким образом. Да, не так, как я себе представляла, рисовал, а вот он выглядит вот так. И признать всю правду. Это бывает, как она сказала, больно. И нужно с какой-то картинкой реальности проститься человеку, выходящему из треугольника.
То есть, грубо говоря, для выхода из треугольника надо набраться немножко жизненного опыта и его осознать.
Смелости,
да, еще. И смелости.
Жестокости иногда.
Да, и, да, иногда жестокости, ну, вот такого здорового гнева, угу. Да, чтобы на этом гневе, в конце концов, разозлиться и поставить точку, завершить, разорвать. Эту, да, разорвать этот круг, потому что для того, чтобы выйти из треугольника, нужна сила, а силы очень много в гневе. И гнев бывает здоровым, когда, угу, правда, есть на что позлиться. Вот. И в истории с Дианой как раз вот она говорит, что она приехала тогда на реабилитацию, что она была в гневе. Да? Но она его не выпускала вовне, он был внутри нее. И поэтому это...
Да, было,
да, да, да.
Это... Потому он разрушительный был.
Потому,
да,
он был разрушительный, у нее были психосоматические уже заболевания. И вот работа заключалась в том, ну, в частности, где я ее сопровождала, и группа, вот в которой Анастасия была, это мы помогли ей этот гнев выпустить вовне через телесные упражнения, где она там толкала и даже кричала «нет». То есть она вот отвечала этим...
То есть на самом деле вот это японское изобретение чучела начальника, я которого можно на входе отбить, да. Побить, да? Это же как раз,
да,
типичный,
да, да. Это способ отреагировать,
способ выйти из треугольника.
Это способ отреагировать тот гнев, который человек себе по каким-то соображением, да, или по каким-то вот представлениям не дает права выпустить.
Вера, а вот то, что говорила Диана, а простить, вот простить, это обязательно? Вот,
ну, это непростой вопрос. Для Дианы это было важно. Да, она вот как человек с таким христианским мировоззрением, для нее это важно. Есть люди, которые не спешат простить, не очень на это мотивированы. Но на самом деле можно сказать, что простить — это как-то психологически завершить ситуацию, отпустить.
Вот, я хотел сказать, тут не простить, а отпустить.
Отпустить, да.
Просто если не простить совсем, то постараться забыть тогда, вот, да, уйти от этого.
Не столько постараться забыть, сколько так ее завершить, эту ситуацию психологически, что, помните, мы вначале говорили, треугольник, вы в него попадаете, и вы в нем застреете. А когда вы из него выходите, он для вас уже не существует. Вы вспоминаете ситуацию, но она вас не цепляет.
Ну да, вы я имею в виду забыть не совсем, не вспоминать, а не вспоминать без боли.
Да.
Ну, вспоминать без болі. Да.
Тобто, поки емоційно ти все це переживаєш, ти досі продовжуєш в цьому трикутнику перебувати. Тобто, ти вже стосунки розірвав, але поки ти цей біль відчуваєш, поки ти це все хвилює тебе, ти досі в цьому трикутнику, навіть якщо в тебе стосунків цим немає.
Ми говорили о дисгармоничных, драматических отношениях, но есть же еще треугольники продуктивные, да, которые можно создавать. Совсем немного времени, если можно, вот буквально несколько слов. Какие альтернативы? А то мы все вокруг этого нехорошего.
Ну, да, есть такая идея, она тоже принадлежит вот автору драматического треугольника Стивену Карпману, о том, что существует треугольник победителя. Вот, это о том, что в каждой из этих ролей жертва, спасатель, преследователь, есть что-то, ну, такое по-человечески, ну, настоящее. Например, жертва — человек, который нуждается в помощи. Вот, и что в нем настоящее? Он в этот момент уязвим. Он от чего-то, правда, пострадал или страдает, и он может рассчитывать на помощь. А спасатель, что в нем есть конструктивного? Его заботливость, его откликаемость на нужды других. Что есть конструктивного преследователя? Уверенность. И вот если эти качества, ну, как бы сделать ведущими, да, при жизненной позиции «я плюс» и «другие плюс», то жертва становится просто ранимым, уязвимым. Спасатель становится заботливым, но конструктивно заботливым. То есть он сначала спросит, а в чем ты нуждаешься? Не будет бежать в догадках, что этому человеку что-то нужно, и угадывая его потребности, делать для него что-то. Да?
Вспоминаю, Незнайку. Помните, доктор Медуница, мы вас будем лечить не так, как вам надо, а так, как нам хочется.
Да-да-да, вот это хорошее.
Да, у нас в волонтерстве есть такие, да, догнать и причинить добро.
Так-так-так.
Хорошо.
И в психологии это есть, да, для психолога.
Да-да-да.
А преследователь?
А преследователь, вот он в чем хорош? Тем, что он уверен.
Уверенность.
Да, у него есть мнение, он хорошо может опираться на себя, он может вот что-то разрулить, да, взять
на
себя
инициативу. То есть, на самом деле, вот те же самые качества можно перевести не просто в плюс, а в огромный плюс, да? То есть, это то, что будет двигать тобой, в принципе,
должны мы
дальше
уже резюме некоторые,
должны,
да, подводить. И вот наш штатный психолог, руководитель нашей программы, Елена Вострова, она готовит такие рекомендации психолога по вот обсуждаемой теме. Давайте послушаем, может, что-то успеем добавить или, ну, как-то прокомментировать тоже.
Що робити, щоб вийти з моделі нездорових стосунків? Якщо ви усвідомили, що граєте роль жертви, перестаньте знецінювати свою здатність вирішувати свої проблеми. Візьміть свою частину відповідальності на себе і зробіть те, що ви можете зробити самостійно. Визначте, в чому вам потрібна допомога і хто вам може допомогти. Просіть допомогти відкрито і конкретно. Не бійтеся відмов і шукайте допомоги, допоки не знайдете. Якщо ви усвідомили, що граєте роль рятівника, перестаньте знецінювати здатність інших людей самостійно вирішувати їхні проблеми. Не варто розгортати рятувальні роботи, якщо вас про це не просили. Перш ніж допомагати, запитайте, чи потрібна моя допомога і чим конкретно я можу допомогти. Зробіть лише те, про що вас просять, не більше і не менше. Якщо ви усвідомили, що граєте роль переслідувача, перестаньте знецінювати і ігнорувати права інших людей на їх власні думки, почуття, простір, спосіб життя. Поважайте свої психологічні межі і межі інших людей. Прояснюйте свої почуття у соціально прийнятній формі.
Ну вот как по мне, это вот действительно резюме всего того, о чем мы говорили сегодня в течение программы. Есть что добавить? Буквально несколько секунд.
Мне кажется,
секунд.
Блестяще сформулированные рекомендации. Ну, прекрасно, да. Оставаться в собственных границах, осознавать свои потребности, давать право другим быть несовершенными или иметь свою точку зрения. не помогать больше своих сил.
Понимать, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода. Локоть другого человека. Да. Да.
Анастасія, буквально.
Перш. Так, ну я хотіла сказати стосовно рятівника, там написано, там сказано було, що допомагати в тому, як можна. Іноді навіть не допомагати. Іноді треба
подумати. Відмовитись від цієї допомоги.
Так, бо так. Іноді це просто буде деструктив і для тебе.
Задовольчим минуло внаслідок.
Что ж, спасибо вам большое. Заканчиваем эфир. Я напомню, что мы говорили в точках опоры о драматическом треугольнике. Жертва, спасатель, преследователь. Вера Чернобровкина, психолог, психотерапевт. Анастасия Одинцова, волонтер.